Это был фрагмент гимна Свердловской областной психиатрической больницы, исполненный на праздновании 90-летия этой больницы в конце прошлого года ее сотрудниками и членами Свердловской областной администрации. Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона Андрей Шароградский. Когда-то лет 7 назад, когда гимн Свердловской психиатрической больницы спели Иван Ургант, Сергей Светлаков и другие ведущие гости программы «Прожектор» Пэрис Хилтон, смеялась вся страна. Автора музыки гимна психиатрической больницы, кстати, зовут Дмитрий Медведев. Но это не председатель правительства России, а уральский композитор. Слова же написал Михаил Перцель, который, недаром, что он главный терапевт психиатрической больницы, очень спокойно и с юмором отнесся к обрушившейся на него популярности. Вот что он сказал тогда в интервью программе «Утро ТВ».
Но, на мой взгляд, прозвучал он достаточно корректно, без каких-то грубостей. Ну, то, что к этому придано какое-то чувство юмора, наверное, хорошо, потому что, ну, вот такие вещи, они всегда должны восприниматься немножечко, может быть, с улыбкой, хотя для сотрудников больницы и для меня это все-таки, ну, что-то такое корпоративное, касающееся нашего вот и профессионального долга, и профессиональной этики, ну, и вот того дела, которому мы служим.
Ну, а мы в сегодняшнем подкасте поговорим о культуре корпоративных гимнов в разных странах, в том числе и в России. Корпоративная песня появилась на свет в Японии вскоре после Второй мировой войны. Считается, что первый корпоративный гимн был создан по инициативе Такеши Митарае, президента всемирно известной теперь компании Canon. Рассказывает автор исследования о роли гимнов в корпоративной культуре социолог Татьяна Галицкая.
Рабочая сила на предприятиях была, ну, мягко говоря, деморализована. Люди не очень понимали, зачем им работать, когда все может рухнуть на следующий день. Нужно было как-то, ну, воодушевить, скажем так, людей. А гимн, как известно, является хорошим способом воодушевить кого бы то ни было. Это все появилось в компании Canon изначально, директор которой ввел тогда даже специальную философию на своем предприятии, которая, собственно, отразилась в гимне. То есть был написан текст песни, в которой пелось о спонтанности, о организованности, о гармонии какой-то. Это называлось философия Санджи на тот момент. Она просуществовала 20 лет и помогла, собственно, компании.
Довольно быстро гимн стал частью корпоративной культуры и в Америке.
Америка заинтересовалась неожиданным экономическим подъемом, наступившим в Японии. Собственно, они нуждались в тот момент в чем-то подобном. Это началось с компании IBM, но я бы не сказала, что это была именно первая компания, одна из первых. И гимн посвящался Томасу Уолтону, старшему сооснователю, потому что там решили объединить сотрудников под эгидой основателя компании. То есть мы все служим этому человеку, этот человек гений, он нас приведет куда нам нужно, и мы хотим ему помочь, и мы все будем работать вместе, то есть вот с этим.
Очевидно, что философия американской корпоративной культуры сильно отличалась от японской. Татьяна Галицкая.
Ну, это же известное отличие американской культуры от японской, что она считается более индивидуалистичной, более направленной на личный успех и менее ориентированной на долгосрочные перспективы. И поэтому там было про то, что уже завтра мы займем мировые позиции, там, ведущие, все остальное. В Японии они не говорили ни о каком главенстве на мировом рынке, они говорили о том, чтобы им было хорошо работать вместе, чтобы у них была гармония, чтобы у них было спокойствие, чтобы они были защищены.
В отличие от японских гимнов-панигириков, напоминающих евангелические псалмы, на Западе большим успехом пользовались гимны-марши, подчеркивающие динамизм и энергию команды. Впрочем, без сентиментально воодушевляющих баллад тоже не обошлось. Гимн компании KPMG, к примеру, вполне мог бы стать одним из победителей конкурса Евровидения. Team of power and energy. We go for the goal. Together we hold on to our vision of global strategy. KPMG, we're strong as can be. A team of power and energy. We go for the goal. Together we hold on to our vision of global strategy. В Россию корпоративная культура пришла в конце 90-х годов прошлого века, когда руководителями предприятий впервые становились люди, получившие образование на Западе. Так что и появление корпоративных гимнов было для того времени вполне естественным.
Было очень много литературы по маркетингу, по менеджменту. У нас начали пытаться управлять на предприятиях не как Бог на душу положит и не по старым советским традициям, а как-то, ну, научно, каким-то научным подходом западным. И вместе с этим пришли собственные гимны. Первым делом, когда начали вводить корпоративную культуру в России, ее попытались содрать калькой, то есть вот сделать ровно то же самое, что было в Америке. И это, конечно, не работает, потому что, ну, у нас другая культура, у нас другое отношение к начальнику, например. Например, вот компания Avon, когда пришла на российский рынок, они перевели свой гимн американский абсолютно калькой, то есть если сравнить английскую и русскую версию, текст будет одинаковый. И на русском языке это звучит, честно говоря, устрашающе, потому что гимн напоминает религиозную какую-то песню, это потому что там и свет в глазах, и, не знаю, благословение и все остальное.
Вера, женщина направляет. Дарит и мечту, и в любой стране Эйвон знают все. Символ жизни и счастья он на дне. Направляя людей, станем мы сильней. Мы компания.
Специалисты отмечают, что корпоративная культура в России во многом демонстративна и стала в некоторой степени данью моде. С готовностью предлагают корпорациям и фирмам создать свой гимн консалтинговые компании. Это проще, чем глубоко проникать в проблемы корпоративной культуры того или иного предприятия. Социолог Татьяна Галицкая.
Корпоративная культура, она должна вообще-то вырастать сама внутри организации. То есть, чтобы ее насадить снаружи, прийти и рассказать, как они должны работать, во что они должны верить, какие должны быть ценности, это очень сложно. Это надо сначала долго изучать, что есть вообще, с чем ты работаешь. Так делают далеко не всегда. Думают, что если они попытаются ввести какой-то вот образец, люди сразу по этому образцу начнут жить, люди отторгают такие вещи мгновенно вообще.
Не все компании, желающие во что бы то ни стало жить по законам корпоративной этики, готовы платить специалистам. Проще обойтись своими силами или обратиться в одно из множества недорогих агентств по формированию имиджа, которые предлагают, в частности, и написать гимн.
Но, во-первых, все понимают воздействие музыки, объединяющее воздействие музыки какое-то, которое действительно может объединить людей в команду. Начальники, директора, воодушевившись этим всем, они заказывают гимны. И есть два способа обзавестись гимном. Первый — это заказать гимн в музыкальной студии. И, кстати, на радио есть такая сторонняя практика, что иногда записывают гимны некоторые радиостанции. Рекламу таких музыкальных студий можно найти в интернете. Это те же ровно студии, которые пишут каких-то исполнителей музыкальных. И они за, ну, относительно небольшие деньги, они сочинят текст, они подберут к нему какую-то музыку. Разумеется, это будет песня, которая не имеет никакого отношения к тому, что происходит на предприятии, к каким-то ценностям. Ну, то есть, в лучшем случае, там будет упоминаться о виде деятельности компании. И, скорее всего, ее название. Но, как бы, никакой философии, разумеется, организационной там быть не может.
В результате в России стали появляться гимны, чьи тексты вызывают, мягко говоря, недоумение. Один из таких гимнов хорошо известен за пределами компании, для которой он был создан.
Накормить народ нетрудно, если топоры в руках. Расскажу о чудо-людях, расскажу о весенниках. Их машины цвета ночи, бабы наши мне чета.
Тут руководство пошло по второму пути. Тут не стали обращаться ни в какие студии. Тут объявили конкурс внутри предприятия. То есть, господа, напишите текст, напишите гимн. И для этого берется какая-нибудь, чаще всего, попсовая композиция, какая-нибудь музыка, под которую слова подбирают, соответственно, уже сами сотрудники. И если говорить конкретно про этот гимн, то в принципе, задачи какие-то решать он может. То есть основная задача гимна какова? Это, соответственно, воодушевить людей и объединить. И, в общем-то, если эти мясники, они написали себе вот такой вот текст, если он их всех устраивает, а я думаю, что он их устраивает. Я не знаю, что чувствует топ-менеджмент в заводе. Это не завод, это Московский хладокомбинат, это их гимн. И, конечно, я не уверена, что топ-менеджменту нравится этот текст. Но мясников-то вполне может воодушевлять. То есть я буквально вижу, как они, размахивая кружками пива, сидят в каком-нибудь заведении.
Мясники, мясники, все в кровище мужики. Мясники, мясники, все в кровище мужики.
Еще один пример корпоративного гимна, вкусы авторов которого вызывают у многих вопросы. Государственные компании с удовольствием обращаются к теме патриотизма, часто тоже плохо зная меру.
Один кулак, связуя силы, послужит нашей родине каскад. Ведь нет у нас другой России, а у России есть каскад.
Ну, эта компания, поскольку работает на государстве, естественно, они обратились к патриотизму. То есть тут все логично, в общем-то. Если брать какой-нибудь зарубежный гимн, если компания KPMG, например, то их песня «Our Vision and Global Strategy», которая звучит как «We go to the goal, together we hold to our vision and global strategy», которая говорит об общей мечте, о том, что они к этой мечте идут. То есть там нет, очевидно, глупости. Мне кажется, это важно, чтобы их не было. И более того, ну, музыкальное сопровождение все-таки могло бы быть не банальным маршем, а чем-то своим, собственным.
Пафос корпоративного гимна компании «Каскад» меркнет рядом со словами популярного сейчас среди ЖЖ-пользователей гимна Следственного комитета при прокуратуре России.
Великая Россия, в ней много славных дел, но есть еще Россия, в которой беспредел. Нам с этим беспределом поручено судьбой решительно и смело вести упорный бой.
Чтоб жили мы без бед, Бог нам теплый свет, даст криминалу достойный ответ Следственный комитет.
Главное заявить, что у нас есть гимн. Его исполняют на каких-то организационных мероприятиях. Более того, ролики лежат в интернете периодически с сотрудниками, которые исполняют гимн компании. Стараются, чтобы это заметили. На самом деле, когда я делала исследование по гимнам, я столкнулась с тем, что американские компании напротив свои гимны, в общем-то, прячут. Мне нужно было для анализа, я написала несколько писем в Walmart, Дисней, в разные компании. И очень многие мне ответили, что их гимн является частью корпоративной тайны. То есть они не готовы им поделиться.
Объединять сотрудников, оказывается, может не только музыка, но и тишина. Татьяна Галицкая.
Дело в том, что в корпоративной культуре, в общем-то, все методы хороши. То есть пытаются пользоваться любыми средствами какими-то того, чтобы сотруднику в компании было лучше. Чтобы ему там было хорошо, чтобы он ходил на работу с удовольствием. И вот, например, в одной американской компании появилось такое понятие, как круг молчания. Каждый день сотрудники собираются на час в рабочее время для того, чтобы поговорить, и поговорить не о делах, а о каких-то своих проблемах, мыслях, о литературе, о кино, о чем угодно. И эти разговоры начинаются с 20-минутного молчания, когда все сидят в общем конференц-зале и молчат. Тем самым как-то настраиваясь на смену волны, уходя от рабочего процесса просто, приходя к каким-то своим собственным мыслям. Считается, что это укрепляет связь между сотрудниками.
Итак, молчание как еще одна эффективная форма коллективного единения. Отметим, что на государственных предприятиях 20-минутки патриотического молчания, кроме всего прочего, сэкономили бы деньги налогоплательщиков, необходимые для создания корпоративного гимна. Моей собеседницей сегодня была социолог, автор исследования о корпоративных гимнах Татьяна Галицкая. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский. Буду очень вам признателен за любые отзывы о подкасте, даже негативные. До свидания.